Сергей Патрушев, «Смерть в кредит». Глава 1. 32 этаж. Стекло было холодным. Таким холодным, что казалось, молекулы воздуха, соприкасающиеся с панорамным полотном, превращаются в микроскопические кристаллы инея. Максим Алексеевич Кольцов, руководитель отдела взыскания проблемной задолженности одного из крупнейших частных банков страны, стоял, почти вжавшись лбом в эту прозрачную преграду, и смотрел вниз, в бездну московского осеннего вечера. 32 этаж. Высота, на которой уже не слышно ни клаксонов, ни визга тормозов, ни ругани дворников, счищающих с тротуаров первую, еще рыхлую октябрьскую грязь. Здесь, наверху, царила собственная, искусственно созданная экосистема. Идеально кондиционированный воздух, приглушенный свет дизайнерских ламп, напоминавших формой капли ртути, и бесконечная анфилада стеклянных перегородок, деливших пространство опенспейса на зоны ответственности. Внизу, под пеленой моросящего дождя, люди превращались в пиксели размытого хаоса. Макс любил это слово — пиксели. Оно идеально отражало его мировоззрение последних 5 лет. Человек — это не душа, не боль, не надежда. Человек — это единица информации. Кредитная история, скоринговый балл, график платежей, наличие судимостей, остаток на карте. Пиксель на мониторе его рабочего компьютера. Он мог выделить этот пиксель мышкой, приблизить, рассмотреть детали, а затем отправить в корзину простым нажатием клавиши. Именно так он и поступал. День за днем. Год за годом. Он поправил узел галстука, темно-синего, в тонкую бордовую полоску, завязанного идеальным виндзорским узлом. Галстук был от Бриони, купленный в бутике на Кутузовском, когда он еще верил, что жизнь — это череда восходящих ступеней, ведущих к свету. Он помнил тот день в деталях. Света, беременная на 5-м месяце, шла рядом с ним, держась за его руку и смеясь, что он тратит бешеные деньги на кусок шелка. «Макс, ну куда тебе еще один? У тебя их уже целая армия», — говорила она, а он отвечал, что волк должен носить шкуру волка, особенно когда идет на охоту. Теперь этот галстук, стоивший как месячная аренда квартиры где-нибудь в спальном районе, ощущался не как оружие, а как удавка. Шелк сдавливал горло, мешал дышать, напоминая о том, что статус — это ловушка. Что чем выше ты забрался, тем больнее будет падать. Он перевел взгляд на свое отражение в оконном стекле. Оно было бледным, почти призрачным, наложенным на темнеющее небо, по которому ветер гнал рваные тучи. Высокий лоб, на котором за последние полгода появились 2 глубокие вертикальные морщины между бровями, такие называют морщинами гнева, но у него они были морщинами ужаса. Широкие плечи, которые он все еще держал развернутыми, по армейской привычке, вбиты в него еще на срочной службе в ВДВ. Короткая стрижка с залысинами у висков. Они появились не от возраста, а от химии стресса, разъедавшей волосяные луковицы. Костюм сидел безупречно, складки стрелок на брюках были острыми, как лезвие, запонки из белого золота тускло мерцали в полумраке. Безупречный фасад. Но глаза. Глаза, в которые он старался не смотреть подолгу, выдавали его с головой. Красные, воспаленные, с лопнувшими капиллярами на белках и темными, почти фиолетовыми кругами, которые не мог замаскировать ни один сон, потому что сна уже давно не было. Совсем. Только тяжелое, провальное забытье после 2 таблеток снотворного, залитых виски. И пробуждение в 4 утра от собственного крика. Снилось одно и то же, он тонул в море бумаг, а бумаги эти были кредитными договорами, подписанными его собственной рукой. За спиной послышался знакомый перестук каблуков. Леночка, его бессменный ассистент, девушка с ангельским личиком и феноменальной способностью появляться именно тогда, когда она нужна, везла тележку с кофе. Она скользила по офису бесшумно, как привидение, но ее каблуки, острые шпильки от лабутен с красной подошвой, предмет зависти всей женской половины департамента, выдавали ее приближение за 3 метра. Леночка была молода, амбициозна и, как подозревал Макс, являлась глазами и ушами службы безопасности. Впрочем, он не винил ее. В их системе выживал тот, кто умел собирать информацию. «Максим Алексеевич, вам как обычно. Американо, без сахара, двойной эспрессо, температура 92 градуса?» Ее голос звучал мелодично, как колокольчик, но Макс давно научился слышать в нем профессионально поставленные нотки. Она гордилась тем, что помнит все его привычки. Гордилась тем, что знает его лучше, чем он сам. Так думала она. На самом деле, она не знала о нем ничего. «Добавь сахара, Лен», — он произнес это, не оборачиваясь, продолжая гипнотизировать взглядом далекие огни Садового кольца. «Сегодня можно. Даже нужно».